И о погоде. Очень холодная погода установилась на севере европейской территории России. Она градуса на 4 в среднем ниже климатической нормы. В утренние часы температура понизится до минус 3 градусов. Но прохладно в основном на северо-западе европейской территории в дневные часы 7-12 градусов. В центре европейской России также 7-12, но заморозков не ожидаются. Волна холода докатилась до южных районов европейской части России. 22-28 здесь обещают синоптики. В Санкт-Петербурге они грозят без осадков в сегодняшний день. И температура 8-10 градусов. Но в окрестностях ночью могли быть и заморозки до минус 2. В столице дождь, местами сильный. Минимальная температура 6-8, максимальная 8-10 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы» в студии Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. И в этом часе мы с вами будем свидетелями открытия выставки «Шедевры Мстеры». Шведские спички и спички вообще, как без них прожить, совершенно невозможно. А как они появились на свет? Вот об этом мы тоже поговорим, когда придет время рубрики «Истории Запада и Востока». Межгосударственный договор между Абхазией и Россией также попадает в сферу нашего внимания. Разумеется, и экономическая панорама, и новости спорта, и обзор прессы. А вопрос сегодняшнего дня звучит так. Трудно ли, по вашему мнению, устроить ребенка сейчас в детский сад? Вот на этот вопрос вы можете присылать ответы на смс номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 961 33 33 961 33 33. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? Ждем ваших ответов. 7:09. Показывают часы в студии. Сегодня в Москве может быть подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Абхазией. В Сухуми считают, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Грузинские эксперты, напротив, высказывают мысль, что после установления дипломатических отношений Абхазия стала еще более зависима от России, чем прежде. Одновременно с российско-абхазским договором сегодня в Москве может быть подписан аналогичный договор с Южной Осетией. Впрочем, обо всем по порядку расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
О подготовке межгосударственного договора между Россией и Абхазией сообщил президент республики Сергей Багапш. На днях в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш, Сергей Шамба и Мурат Джоев завизировали проекты договоров, которые должны быть подписаны президентами России, Абхазии и Южной Осетии. Затем стороны планируют разработать ряд соглашений. В Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важными являются экономические факторы, и мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии.
После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается вот фактического состояния, то Абхазия уже давно, около 15 лет, существует как независимое образование. Хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости, степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служить недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, военных контингентов, потому что днями ранее абхазский президент Багдаш говорил, что в Абхазии иностранных баз, в том числе российских баз, не будет.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
7:12. Давайте теперь посмотрим, что же пишут сегодняшние российские газеты. Самим разобраться будет очень сложно, поэтому лучший консультант в этом роде, Валерия Шабаева, готова нас просветить и познакомить с анонсами сегодняшней российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Спасибо за комплимент. Постараюсь
оправдать
доверие. Правду
говорить легко и приятно.
Главная тема сегодня, вернее, две главные темы, вот с них и начнем. Во-первых, речь идет о том, как Абхазия и Южная Осетия выбирают между независимостью и Россией. Лидеры признанных Россией республик Абхазии и Южной Осетии высказывались вчера в дискуссионном клубе «Валдай» о прошлом и будущем своих территорий. Президент Абхазии Сергей Багапш был вполне последовательным в соображении, сообщив лишь, что независимая Абхазия хотела бы вступить в Союз России и Белоруссии, в ОДКБ и в СНГ. И прочитал западным журналистам и экспертам целую лекцию об истории абхазского суверенитета. Его юго-осетинский коллега Эдуард Кокоэте сначала взорвал информационное пространство заявлением о стремлении Южной Осетии присоединиться к России, а затем наделал еще больше шума своим отказом от этих слов. В конце дня второй вариант юго-осетинского проекта «Независимость, в том числе и от России», подтвердил и другой участник Валдая, премьер-министр России Владимир Путин. Эта тема сегодня выносится на первые полосы газетами «Время новостей», которую я сейчас и цитировала, а также «Коммерсантом», «Независимой газеты», «Московским комсомольцем». Ну, а вторая тема – это о белых лебедях, которые прилетели в Латинскую Америку. Речь идет о том, что летчики российской дальней авиации снова крепко озадачили натовских генералов, как пишет российская газета, совершив 13-часовой полет над водами Северного Ледовитого океана и Атлантики. В среду вечером пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 приземлилась на аэродроме Либертадор в Венесуэле. Газета, я цитировал российскую газету. Известия добавляют, они прилетели в Венесуэлу без ядерного и обычного оружия, будут находиться там до 15 сентября. Ну и еще известия напоминают, что полтора месяца назад они уже писали о том, что Россия возобновляет свое военное присутствие в западном полушарии. Ну вот перелет российских стратегов в Венесуэлу подтверждает эту информацию известий, чему они несказанно радуются.
Любопытно. Белые лебеди прилетели, наверное, покатать президента Венесуэлы Чавеса, который обещал помахать крыльями над домом Фиделя Кастро. 7:15 в Москве, время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. Губернатор Аляски, кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин, призывает НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. В Ингушетии на окраине села Зязиков-Юрт этой ночью были обстреляны стационарный пост милиции. По данным Интерфакса, есть пострадавшие, их число уточняются. С более подробными новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите, как Петр Вайль читает собственные произведения. Узнаете о компьютерной книге Бориса Акунина, об архитектурной модернизации облика Москвы, и ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева познакомит вас еще с некоторыми очень любопытными новостями. 14 часов, сразу после выпуска новостей. А сейчас к спортивным событиям. Игорю Кетманову не терпится поведать нам о том, что происходит в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. В чемпионате континентальной хоккейной лиги в четверг состоялись 7 матчей. Борис проиграл Трактору 3-4. Витязь по блитам победил Торпедо 6-5. Северсталь проиграла Новокузнецкому Металлургу 1-6. СКА выиграл у Амура 4-0. Нефтехимик одержал победу над Ладой 2-1. Очень интересная игра получилась в Казани. Акбарс принимал Московское Динамо и проиграл со счетом 3-4 в овертайме. Решающую шайбу забросил защитник московских динамовцев Яков Рылов. Рижская «Динамо» победила дома хоккейный клуб МВД со счетом 2-1. На 186-километровом 12-м этапе испанской многодневной велогонки Уэльта между городами Бургас и Суанес было два подъема второй категории сложности, один третьей категории. Призеры определялись в финишном спринте, где лучшими оказались итальянцы. Первый – Паоло Беттини, второй – Давид Рабелин и третий – Дамьяно Кунега. В общем зачете лидирует первый – Эгой Мартинес из Испании, второе место занимает американец Леви Лайфаймер и третий – Альберто Контадор, представитель Испании. В Нальчике сыграны вторые партии в полуфинальных матчах женского чемпионата мира. По шахматам Александра Костенюк, россиянка, сыграла в ничью с Пиа Крамленко Швеции и таким образом выиграла матч 1.5 на 0.5 очка и вышла в финал. Ее соперница определится сегодня после того, как Хумпи Канеру из Индии и Хоу Ифань из Китая проведут две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то сыграют и в блиц. А так случилось, потому что Канеру выиграл вторую партию, счет матча после партии с классическим контролем времени сравнялся 1-1. В хорватском Дубровнике продолжается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. В четверг прошли командные соревнования на дистанции 5 километров. Каждая команда состояла из двух мужчин и одной женщины. Первые три места заняли, соответственно, итальянцы стали чемпионами, второе место у России и третье у Германии. На этом чемпионате, напомню, определяются лучшие национальные сборные по сумме выступлений всех пловцов на всех дистанциях. За два старта до конца соревнования в общекомандном зачете лидирует Германия. На втором месте Италия и на третьем команда России. На заседании исполкома Союза гандболистов России была принята отставка главного тренера российской мужской сборной Владимира Максимова. И в заключение о футболе: иркутская «Звезда», выступающая в первом дивизионе, будет снята с розыгрыша чемпионата России. Такое решение принято администрацией Иркутской области в связи с систематическим несоблюдением клубом финансовой дисциплины и отсутствием эффективного менеджмента.
Спасибо, Игорь. Встретимся через час, а теперь переносимся к экономическим событиям. Почему падает евро и к чему это может привести? Обо всем этом поведает в своей программе «Экономическая панорама» Сергей Сининский.
Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1.5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. Такие данные представил Центральный банк России. В целом, за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили почти 1 430 000, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В первой тройке наиболее покупаемых автомобилей зарубежных марок – американская Chevrolet, корейская Hyundai и американская Ford. На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка, еще 12% на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. Курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1,4 и в ходе международных торгов в четверг составил $1.38 за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Это может привести к снижению европейских Европейским центральным банком процентных ставок, что, в свою очередь, сделает менее привлекательными для инвесторов вложения в европейские активы. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию, которую обычно определяют как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%.
Напомню, что курс Центробанка на сегодня таков. За доллар Центробанк дает 25 рублей 78 копеек, за евро 35 рублей 99 копеек. Конфликт на Кавказе многими наблюдателями интерпретируется как борьба за влияние в регионе между Россией с одной стороны и странами Запада с другой. По крайней мере, так в контексте риторики российских политиков видится этот конфликт из Москвы. Где еще может обозначиться противостояние между Россией и Западом в обозримом будущем? Об этом в нашей рубрике «Политика онлайн» у микрофона Андрей Широградский.
Бурные события на Кавказе в августе обозначили начало нового периода на территории бывшего СССР. Противостояние за влияние перешло в качественно иную фазу и приобрело ничем не прикрытый характер. До грузин российской войны участники геополитической конкуренции, по крайней мере, не подчеркивали этого соперничества намеренно. Сейчас политессы отброшены, пишет редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии на сайте газеты.ру под заголовком «Минное поле». Среди крупнейших участников геополитической игры вместе с Россией он называет США, Европейский Союз и Китай. Нетрудно предположить, считает автор публикации, где в обозримом будущем можно ожидать искр нового противостояния.
Приднестровье – точка приложения активных дипломатических усилий России. Кремль заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свою способность разрешать кризисы не только военной силой, но и политическим способом. Судя по косвенным признакам, Москва, Кишинев и Тирасполь приближаются к новой версии плана «Казака», согласованного 5 лет назад и сорванного в результате вмешательства США и ЕС. Российские условия урегулирования, скорее всего, будут включать нейтрализацию Молдавии, то есть обязательство невступления в НАТО, и сохранение на территории страны военного присутствия России. Трудно предположить, что Вашингтон будет сидеть сложа руки, если перспектива такого разрешения конфликта станет реальной. Раз это не устроило Америку и Европу в 2003 году, едва ли они согласятся на такое теперь, в условиях объявленной стратегической конкуренции.
Второй объект потенциального противоборства, по мнению Федора Лукьянова, это Белоруссия.
В условиях явного конфликта роль Минска возрастает. Для России это единственная брешь в сплоченном ряду недоброжелателей к Западу от собственных границ. Для Брюсселя и Вашингтона возможность оторвать от Москвы единственного институционального союзника. Александр Лукашенко – мастер выжимать выгоду для себя из любой ситуации. Теперь же перед ним открываются масштабные возможности. От Запада белорусскому лидеру нужно признание легитимности парламентских выборов, размораживание политических отношений с США и активизация с Евросоюзом. От Москвы – льготные условия газовых поставок и, по возможности, иные экономические преференции. Реверансы в западном направлении батька уже сделал. Политические заключенные, в том числе бывший кандидат в президенты Александр Козулин, освобождены, а во время избирательной кампании объявлены послабления для оппозиции. России, скорее всего, Белоруссия предложит услуги в сфере военного сотрудничества и совместного противодействия НАТО, естественно, далеко не бесплатно. Судя по витиеватым формулировкам, которые официальный Минск использует для описания своей позиции по Абхазии и Южной Осетии, признавать их Белоруссия, конечно, не собирается. Но и отвергать такую возможность ей ни к чему. Запад уже дал понять, что готов к гибкости. Вашингтон предчувствует улучшение ситуации с демократией в Белоруссии и не исключает отмены санкций против руководства страны. Пока санкции сняты с двух предприятий. Евросоюз обсуждает ту же возможность, причем в европейском случае это вполне вероятно.
Еще один, третий узел – соседи Грузии по Южному Кавказу.
Российско-грузинский конфликт поставил Ереван в трудное положение не только потому, что через грузинскую территорию в Армению поступает газ. В Ереване опасаются, что Москва потребует от союзника по ОДКБ более определенной поддержки. Испортить отношения с Грузией, которая является важным экономическим партнером, где проживает значительное армянское меньшинство, чревато усугублением и без того тяжелых проблем Армении. При этом разочаровать Россию тоже опасно, потому что от нее зависит очень многое, в том числе и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Наметившееся разблокирование тупика между Ереваном и Анкарой способно изменить ситуацию в регионе. Турция вообще превращается в самостоятельную региональную державу, интересы которой далеко не всегда совпадают с американскими и европейскими. Для России это открывает дополнительные возможности, но и сулит обострение конкуренции.
Но главной площадкой предстоящего геополитического столкновения станет Украина, уверен Федор Лукьянов, хотя и без киевской баталии постсоветское пространство все больше напоминает минное поле, где любое резкое движение чревато очередным взрывом.
Украина большая, стратегически важная страна, расположенная с точки зрения разных потенциальных полей напряжения в очень удобном месте. Поэтому для Соединенных Штатов и для НАТО заинтересованность в Украине вполне объяснима, во-первых. Во-вторых, конечно, тот процесс, что ли, освоения постсоветского наследства, который по факту проходит после 91 года, это, сказать, геополитической переконфигурации всего этого пространства, он, наверное, станет действительно необратимым, если Украина будет встроена в западные организации, институты. Это понимают на Западе, и это же понимают в России. Поэтому для России вопрос ставится, как сейчас стало принято говорить, в экзистенциальном плане. То есть членство Украины в НАТО рассматривается как угроза не просто там военно-стратегическая, а как бы экзистенциальная. То есть вот это вот окончательное закрепление нового формата бывшего постсоветского пространства.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Публикация на сайте Газета.ру. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Тринадцатого сентября активисты петербургских общественных организаций «Охтинская дуга», «Живой город», «Защитим остров Васильевский» и других проводят акцию протеста «Марш за сохранение Петербурга». Что они требуют? Почему отказались от политических лозунгов? Почему типографии отказываются печатать их газету? Об этом и многом другом беседует корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов с ведущим программы «Час прессы» Виктором Резунковым. «Час прессы» сегодня в 13 часов, сразу же после выпуска новостей. Напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер 961-33-33, или вы можете воспользоваться номером для смс-сообщений +7 903 743 2801. Ваши ответы на вопрос часа. Трудно ли устроить ребенка в детский сад? Ждем ваших мнений. В Москве тем временем 7:30. Новости, и у микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В интервью Associated Press Саакашвили сказал, что проявление слабости в условиях давления со стороны Москвы может привести к нескончаемым актам российской агрессии. Губернатор Аляски, кандидат вице-президента США Сара Пейлин призвала НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. Она заявила, что Соединенные Штаты должны быть готовы вступить в войну, если Грузия, уже будучи членом Североатлантического союза, вновь подвергнется агрессии со стороны России. В то же время Пейлин подчеркнула недопустимость холодной войны между США и Россией. Российский премьер Владимир Путин заявил, что России нет имперских амбиций, она не покушается на суверенитет бывших республик СССР. Об этом Путин заявил на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Командующий 4-м флотом ВМС США контр-адмирал Джозеф Кернан заявил, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, прилетевших в Венесуэлу, не представляют угрозы для Соединенных Штатов. США в четверг вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. Число военнослужащих США, погибших в этом году в Афганистане, достигло 113. В четверг в результате нападения и боевого столкновения были убиты еще 2 американских солдата. 14 человек, по последним данным, пострадали при пожаре в туннеле под проливом Ла-Манш, соединяющем Францию и Великобританию. 6 госпитализированы с отравлением дымом, еще 8 получили легкие ранения. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают сегодня без осадков, отмечая, что ночью в окрестностях Петербурга были заморозки до минус 2. Но сегодня днем температура, по мнению специалистов, от 8 до 10 градусов тепла. Термометры в столице России также покажут 8-10 градусов тепла, но ожидается дождь, местами сильный, и ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос вы слышали, трудно ли устроить ребенка в детский сад, и чтобы получить место в дошкольном учреждении, выбирают это место еще до рождения малыша. К примеру, в столице сегодня около 18 тысяч семей ждут очереди на получение места для ребенка в детском садике. Родители, недовольные этой ситуацией, в четверг провели в Москве пикет в защиту столичных детских садов, который прошел возле здания Министерства здравоохранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ситуация с местами в детских садах Москвы близка к критической, утверждает организаторы пикета «Движение Москва без Лужкова». Люди годами ждут, когда смогут устроить ребенка в дошкольное учреждение. Однако поводом выйти на улицу с протестом стало распоряжение столичного правительства о ликвидации сада номер 1189 в Мещанском районе столицы для детей с задержкой речевого и психологического развития. Переселив детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в обычный и без того переполненный детский сад, на месте прежнего власти планируют возвести гостиничный комплекс. Почему это недопустимо, объясняет представитель родительского комитета детского сада 1189 Светлана.
Простой детский садик, вот куда нас планируют, вот 49-й сад, он, вот как нам пишут, везде отвечают, он будет комбинированного вида. То есть там будет сохранено 1-2 группы логопедические. Если у нас 60 человек, вот сейчас детей с логопедическими проблемами, и еще можно по району еще 3 детских сада таких же построить для таких детей, то вот у нас 1-2 группы явно не устроит. Потому что простые дети, они, во-первых, могут и не понять нашего ребенка, могут обидеть его, или же наш ребенок, наоборот, может там как-то неадекватно себя повести. То есть я считаю, такие вот спрофилированные детские сады нельзя разрушать.
На протяжении последних 10-15 лет детские сады приватизируют и распродают, утверждает пресс-секретарь движения «Москва без Лужкова» Вадим Волков. Именно эта общественная организация стала инициатором проведения пикета. В ситуации, когда в столице не хватает не только мест, но и вообще детских садов, виноваты местные власти, говорит он.
На сегодняшний день никаких реальных мер для того, чтобы восполнить каким-либо образом этот пробел, да, их не принимает. Наоборот, мы видим, что там по-прежнему определенные территории отдаются под застройку там неким компаниям, часто туристическим, ну а там же, где индустрия развлечений, там, возможно, казино и так далее. Вот, поэтому вот, собственно, логика власти. Обещание, что скоро все будет хорошо, все будут живы-здоровы, но не более чем обещание.
За время пикета, который продолжался под проливным дождем более часа, к участникам акции из чиновников Министерства здравоохранения никто не вышел. Однако по просьбе родителей детского сада 1189 депутат Госдумы Антон Беляков направил запрос в Генеральную прокуратуру России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну так вот, а что вы думаете по поводу устройства ребенка в детский сад? Надо сказать, что напрямую проблема от меня не касается, в отличие от моих коллег многих. Но я лично могу засвидетельствовать, что в нашем микрорайоне сносятся детские сады. Просто сносятся для того, чтобы там строились какие-то жилые или, может быть, нежилые здания. Или эти детские сады превращаются в объекты, ну, например, Мосэнерго. Так вот, трудно ли устроить ребенка ребенка в детский сад. Вы можете ваши соображения присылать на пейджер 961-33-33, либо на смс-сообщение присылать на номер 7+7 903-743-2801. Вот мнение некоторых из вас, уважаемые слушатели. Все зависит от уровня благосостояния родителей. Чем больше у них денег, тем проще и быстрее устроить ребенка в детский сад, считает белорус. Супруги Воронины из Ульяновска пишут, что в путинскую эпоху легко устроить ребенка в сад, уплатив немалую взятку в мэрии. Трудно, но возможно, если дашь чиновникам взятку, пишет Александр из Сызрани. Как видим, вот эти три ближайших сообщения, они рисуют мрачную перспективу. Ваше мнение, трудно ли устроить ребенка в детский сад? С этим же вопросом Екатерина Лушникова расспрашивала жителей Кировской области.
У нас детских садиков нет. Детские садики не строят в настоящее время, а закрывают. И поэтому ребенка не устроить очень сложно. Прежде чем провозглашать повышение рождаемости, надо, чтобы дети у нас были обеспечены и ясельками, и садиками, и школами. А у нас же за последнее время вообще ничего не строится. А детские сады вообще продают под какие-то офисы.
А теперь хотят демографическую ситуацию исправить. Идиоты. Вот эти президенты, которые безмозглые. Как это может думать, позакрывать все? Кто сейчас производит потомство, увеличивает рождаемость на селе, им все равно.
Когда мы пришли к заведующей, чтобы написать заявление, она сказала, что очередь там до 2010 года, что нужно ребенка уже записывать, когда еще не родился ребенок. Мы говорим, как записывать, если даже еще не знали, кто родится у нас, даже девочка или мальчик до последнего дня.
Вот. Еще плюсом говорят, что ой, в какие хочешь садики попасть, туда иногда невозможно. А попадают туда, где вот как бы уровень-то ниже.
Так потому что все продали раньше эти сады, и все. Надо же было думать головой-то, что народ-то жить хочет.
На самом деле было очень тяжело и материально во всех отношениях, поэтому позакрывали. А открыть вновь очень тяжело. Легче всего разрушить, а восстановить тяжело. Дай бог, чтобы государство помогало Кировской области. Кирову с этим не справиться.
Да нет, почему? Возвращаются, некоторые возвращаются. Просто люди поняли, что в этих учреждениях очень неудобно размещаться ни магазином, ни офисом. Это специфические заведения, где все подчинено нормам по детским учреждениям. Это вот сейчас люди начинают понимать. То есть это жизнь сама расставила все на свои места.
Ну, я считаю, для новых детских садов сейчас самое, наверное, лучшее строить маленькие детские сады. Вот для молодежи вообще, да, ну вот я, может, как будущая мама, например, отдала бы лучше ребенка не где в группе 30 человек, а где в группе 10 человек. Больше надзора, больше контроля за ребенком. Поэтому, наверное, тоже будущее за маленькими частными детскими садами. Они сейчас тоже ведь развиваются у нас в городе.
А родителям что делать? Надо требовать нашего правительства.
Как на власти влиять? Надо прессу вот эту уже подключить. И не один раз, а постоянно их клепать. Постоянно клевать и клевать, не слезать с них.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, трудно ли устроить ребенка в детский сад. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Компания Google намерена сделать благое дело, оцифровать и выложить в сеть миллиарды газетных страниц, которые появлялись еще до эры цифровых технологий. Но подробнее обо всем этом и о многом другом расскажет Ольга Орлова в новостях высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google, банк HSBC и кабельный оператор Liberty Global намерены объединить свои усилия для поддержки проекта, который позволит предоставить дешевый спутниковый интернет жителям развивающихся стран. Для этой цели планируется запустить на орбиту 16 спутников связи. Стоимость проекта оценивается в $700 миллионов. О новом проекте интернет-доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Цель проекта – предоставить выход в сеть 3 миллиардам жителей Земли. Область доступа должна покрыть всю Африку, острова Тихого океана, большинство территорий Южной Америки и часть Азии. Во многих странах Африки и Южной Америки сегодня у большинства населения нет никаких шансов выйти в сеть, а потребность подключений очень велика. Сегодня именно Африка является лидером по росту продаж мобильных телефонов.
Новости коротко. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Плееры стали еще более тонкими. Объем памяти нового устройства составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от модификации. Стив Джобс сказал, что компания Apple по объему продаж обошла розничную сеть Walmart и стала крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. В интернет-магазине iTunes сегодня 8,5 миллионов музыкальных треков. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть газеты, которые выходили задолго до эры цифровых технологий. По ним можно будет вести поиск. Технология формирования базы газет тестировалась при обработке архивов газет New York Times и Washington Post. Google намерен выложить в сеть миллиарды газетных страниц. В проекте уже выразили желание участвовать более 100 изданий. К нему присоединилась старейшая газета Северной Америки Quebec Chronicle Telegraph, которая начала выходить в 1764 году. Компания Bell Labs, лаборатория Белла, основанная в 1925 году, объявила о том, что она отказывается от продолжения фундаментальных исследований. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на прикладных проблемах, которые могут в краткосрочной перспективе принести доход сегодняшнему владельцу лаборатории компании Alcatel-Lucent. За время своего существования лаборатории Белла совершили многие открытия, изменившие мир. Именно здесь был изобретен транзистор и разработан язык программирования C.
Одному из самых известных русских промыслов мастерской миниатюрной живописи в этом году исполняется 85 лет. В Фонде народных художественных промыслов России открылась ретроспективная выставка, посвященная этому юбилею. С подробностями Лилия Пальвелева.
С древних времен и до 1917 года мастёры наряду с Палехом и Холуем писали иконы. После революции иконописцам по известным причинам пришлось осваивать новое дело. Во Владимирской губернии стали заниматься художественной лаковой миниатюрой на шкатулках и коробочках из папье-маше. Сюжеты изменились, и жанровые сценки появились, и пейзажи, и иллюстрации к сказкам Пушкина. Однако остались многие черты иконописной эстетики. Сохранились и те же самые темперные краски на яичной эмульсии. Слово директору производства мастерская лаковая миниатюра Сергею Сухову.
Папье-маше было заимствовано Федоскина, то есть там уже был промысел именно лаковой миниатюры. Но а технику живописи они, конечно, взяли свою. Мастера взяла из иконописи мастерского письма, Холуй из холуйского, Палех из палехского письма. И, исходя из этого, образовали свой стиль лаковой миниатюры.
Человеку, который не слишком хорошо разбирается в тонкостях промыслов, но время от времени встречает либо в чьих-то домах, либо на прилавках магазинов изделия Палеха, мастера и Федоскина, трудно бывает отличить эти вещи. Вы сказали, что у вас есть свои стилевые черты. А в чем они выражаются?
Палех – черный фон, минимум живописи, зато очень хороший рисунок, четкий, хорошая линия и идеальная разделка золотом. Мстера в основном – это живопись. Красочное, ковровое такое покрытие шкатулки. Остается только кайма такая для оформления орнаментом.
У вас есть художественный музей, где собираются старые образцы.
Да.
А вы в своей работе от них как-то отталкиваетесь, вы их изучаете?
Да, конечно. Кроме того, у нас есть художественное училище в поселке, которые здесь тоже представлены, представлены работами учеников и учителей. Так вот, когда приходят учиться ребята на первый курс художественного училища, первое, что они делают, они идут в художественный музей.
А старые сюжеты вы буквально копируете?
Если у кого-то есть возможность взять хорошие старые образцы, если музей разрешит покопировать в музее, то для творческих художников это, конечно, небывалое счастье, и это действительно очень сильная школа, потому что скопировать образец старого мастера, ну, во-первых, не каждый сумеет. Это не каждый сумеет, да. Даже обученные, даже уже много проработавшие люди, потому что там действительно настоящая живопись. Сейчас немножко, знаете, так в промыслах есть откат такой графики к упрощению.
Разумеется, на выставке таких работ не встретишь. Здесь собрано лучшее из лучшего, будь то шкатулки 30-х годов прошлого века, когда сложился промысел, или современные вещи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8. В Москве коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал уйти в отставку уже в сентябре, если его партия Кадима изберет нового лидера. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. 14 человек, по последним данным, пострадали при пожаре в туннеле под проливом Ла-Манш, который соединяет Францию и Великобританию. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Если с новостями вы познакомитесь через 15 минут, то с обзором прессы Валерий Шабаев готовил вас познакомить прямо сию минуту. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сейчас я предлагаю обратиться к экономике. Начнем с идеи о том, что Москва превратится в международный финансовый центр. Идея эта возникла не вчера, пишет «Время новостей». В феврале, в разгар своей предвыборной кампании, Дмитрий Медведев выступил с предвыборной речью в Красноярске и предложил принять меры к тому, чтобы Москва, если не встала сразу в один ряд с Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом, то, по крайней мере, могла превратиться в региональный финансовый центр. Но именно вчера этой идее были приданы более конкретные очертания. При том, как отмечает «Время новостей», что само совещание у президента проходило в условиях явного напряжения на российских финансовых рынках. Газета продолжает тему. Финансовые власти страны все активнее обсуждают набор мер, призванных переломить негативные тенденции последних месяцев, продолжающееся падение фондового рынка и кризис банковской ликвидности. Среди прочего, вновь обсуждается возможность использования резервов, накопленных благодаря удачной ценовой конъюнктуре на сырьевые товары. Например, средств Фонда национального благосостояния. Такую возможность в перспективе не исключил в четверг министр финансов Алексей Кудрин. Ну и вот «Коммерсант» пишет о том, что слова эти о поддержании падающего фондового рынка интервенциями из Фонда национального благосостояния и пенсионных накоплений, превращение Москвы в мировой финансовый центр, не были услышаны инвесторами. Отмечает издание, что вчера индексы ММВБ и РТС снова достигли минимумов с июня 2006 года, снизившись, соответственно, на 3,7% и 2,7%. Ведомости тоже полагают, что вот эти призывы принять меры для притока денег на финансовый рынок из уст президента Дмитрия Медведева едва ли вернут иностранных инвесторов. Об этом, как я уже сказала, пишет газета «Ведомости». Ну и подробнее вот о кризисе банковской ликвидности пишет сегодня независимая газета. Банк России готовится к резкому обострению в октябре проблем с ликвидностью. О масштабах надвигающегося кризиса говорит резко возросший уже сейчас спрос на деньги со стороны коммерческих банков. Всего за два последних дня банки заняли у Центробанка через аукционное репо около половины триллиона рублей. Как заявил вчера первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев, в сентябре спрос на ликвидность может превысить 300 миллиардов рублей в день, а в октябре из-за необходимости уплаты налога на добавленную стоимость и погашения ранее взятых кредитов вырасти еще на 400-450 миллиардов. Центробанк готов удовлетворить аппетиты банков в пределах 1 триллиона рублей, однако пока неизвестно, хватит ли таких объемов для поддержания российской финансовой системы. Эксперты уверены, октябрь будет очень напряженным. Часть мелких банков вынуждены уйдут с рынка, а покупательная способность рубля упадет. Инфляция же снова вырастет. Ну и вот на этом фоне в четверг тот же самый Алексей Улюкаев, об этом уже пишет газета, озадачил игроков российского валютного рынка. Он объявил о расширении валютного коридора, в рамках которого колеблется курс рубля к бивалютной корзине. Постепенно мы расширили границы коридора. Теперь они составляют 4% от стоимости бивалютной корзины, которая наполовину сформирована из долларов и наполовину из евро, сказал первый зампред председатель Центробанка. Как отмечает главный экономист банка Траст Евгений Надоршин, игроки только в прошлый четверг-пятницу нащупали верхнюю границу коридора, а именно 30 рублей 40 копеек. И, по его словам, на рынке была очень заметна нервозность. Понять банкиров можно. Последний раз Центробанк резко расширял валютный коридор по ходу финансового кризиса, увенчавшегося дефолтом, и было это в декабре 1997 года. Тогда он за один раз увеличил его в 6 раз, до 1,5%, чем вызвал на рынке панику. Эта публикация в газете «Газета» озаглавлена «Рублю разрешили падать».
Спасибо большое Валерии Шабаевой. Ждем ее в следующем часе с любопытнейшим совершенно новостями. Не менее любопытны они будут и в начале следующего часа. Сейчас же давайте отправимся в Швецию. Швеция. В русском языке представлена немалым количеством имен нарицательных. Понятия «шведский стол», «шведская семья», «шведская стенка» и «шведские спички» у нас пользуются активно. А вот самим этим шведам все термины, ну, за исключением, может быть, последнего, абсолютно незнакомы. Своим национальным изобретением шведы признают лишь знаменитые шведские спички. Те самые, которыми весь мир пользуется и сегодня. Вот об истории создания этого замечательного продукта наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с педагогом единственного в мире музея спичек в шведском городе Йончопинг Бо Левандером.
История не сохранила имен первых изобретателей спичек. Однако известно, что в Европе похожие средства для добывания огня появились около 1530 года. Первые же самовоспламеняющиеся спички придумал в 1805 году ассистент знаменитого французского химика Луи Тенара Клод Шансет. Следующим шагом стало изобретение в 1827 году английским химиком и аптекарем Джоном Уокером серных спичек. А в 1830 году французский химик Шарль Сориа изобрел фосфорные спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, ядовитого белого фосфора и клея. И те, и другие спички были весьма огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке. Более того, опасность сохранялась даже после использования. Погашенные спички продолжали тлеть, что приводило к частым пожарам. Как же удалось преодолеть эти недостатки? Проблему удалось решить шведскому профессору химии Густаву Эрику Пашу, запатентовавшему в 1844 году знаменитую шведскую спичку. В качестве горючего материала он использовал безопасный красный фосфор, нанеся его на боковую грань коробка. На саму же спичку Паш предложил наносить слабо воспламеняющийся материал, создававший трение. Поначалу эти спички делали в Стокгольме, но вскоре производство свернули из-за чрезвычайной дороговизны красного фосфора. И тут в дело вступил еще один шведский изобретатель Йохан Лунстрем. Он нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и на саму головку спички. Такие спички уже не наносили вреда здоровью, легко зажигались и не оцаревали. В 1855 году спички Лунстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. А в 1864 году шведский инженер Александр Лагерман сконструировал первый в мире автомат для изготовления спичек. Чем объясняется то, что центром шведского спичного бизнеса стал именно Йончопинг? Благодаря своему расположению, Йончопинг с давних времен являлся торговым центром. Здесь делали оружие и швейные машинки, торговали хлебом и занимались судоходством на местном озере. А в 1845 году в городе появилась и первая спичная мануфактура, которую основал Йохан Лунстрем вместе с братом Карлом. Тогда они еще производили фосфорные спички. Вообще же спичный бизнес на рубеже 19-20 веков превратился в наш национальный вид спорта. В стране насчитывалось 155 различных спичных фабрик. Тем не менее, к началу 20 века почти все шведские спичные фабрики либо разорились, либо вынуждены были слиться в крупные концерны. В чем же была причина такого спада? Дело в том, что в быт повсеместно стало входить электричество, заменившее огонь, используемый для освещения, отопления и готовки пищи. Однако шведская спичная промышленность вновь пережила подъем благодаря шведскому инженеру и предпринимателю Ивару Крёгеру. В период между Первой и Второй мировыми войнами этот человек был одним из крупнейших финансовых магнатов мира. Ивар родился в 1880 году в семье русского консула, банкира Эрнста Крёгера. Его отец владел двумя спичечными фабриками, что в конечном итоге и предопределило деловую ориентацию наследника. В 1913 году молодой Крёгер берется за реконструкцию шведской спичечной промышленности. Но этого мало. Он ставит целью создать мировую монополию спичечного производства, в которой он станет единственным поставщиком. Крёгер начинает скупать и ликвидировать небольшие спичечные заводы по всему миру, в результате чего ему удается поставить под свой финансовый контроль до 70% мирового производства спичек. Но потом человек, известный в мире как спичечный король, кончает жизнь самоубийством. А вы уверены, что это было самоубийство? Официальная версия гласит, что 12 марта 1932 года Крёгер застрелился в своей парижской резиденции. Однако пущенная в сердце пуля найдена не была. Никто из прислуги выстрела не слышал, а полицейское расследование фактически не проводилось. Более того, несмотря на требования родственников, вскрытие делать не стали, а тело магната кремировали в тот же день, как его доставили в Стокгольм. В ликвидации Ивара Крёгера были заинтересованы весьма влиятельные силы, и не исключено, что именно они подкупили полицейское расследование. Никто не знает точно, что произошло, и на вопрос, как на самом деле умер шведский спичечный король, до сих пор нет ответа. Вернемся, однако, к спичкам, точнее, к музею, им посвященному. Кстати, он правда единственный в мире? По крайней мере, так мы его представляем своим посетителям. Основан музей был ровно 60 лет назад, в 1948 году, когда шведский спичечный бизнес отмечал свое столетие. Ежегодно здесь бывает около 25 тысяч посетителей. Многие из наших экспонатов уникальны. К примеру, старинный спичечный конвейер длиной почти 10 метров. Есть у нас собрание и вещи, стоящие весьма больших денег, но мы их не выставляем. Отдельная тема – коллекция спичечных этикеток. Некоторые из них весьма ценны, но большинство тиражировалось в таких количествах, что вряд ли является эксклюзивом. И последний вопрос, господин Левандер. Можно ли ожидать появления в будущем принципиально новой спичечной продукции, или это уже полностью завершенная тема? Производство спичек во многом следовало моде. Так, например, важные мировые события и изобретения часто отражались в дизайне спичечных коробков. Но спичечный рынок сегодня уже не такой большой, как раньше, и спички становятся продуктом скорее ностальгическим, чем нацеленным в будущее. Говорит педагог музея спичек в шведском городе Йончопинг Бо Левандер. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В то время, когда спички продолжают прятать от детей, знаете ли, встает с особым, может быть, особо ярко встает вопрос, каким образом можно организовать ребенка, у ребенка досуг. Но очень может быть, что отличным выходом было бы устроить ребенка в детский сад. Только вот беда, устроить детский сад ребенка все труднее и труднее. И это может быть мое мнение, а может быть, вы разделяете его. Словом, отвечать на вопрос, трудно ли устроить ребенка в детский сад, вы можете по номеру пейджера в Москве 961-33-33 для абонента «Радио Свобода», либо вы можете присылать ваши смс-сообщения на номер +7 903 743-2801. Вот часть из ваших сообщений. Уже несколько лет, как федеральная власть дала негласную команду чиновникам всех уровней, обогащайтесь, разумеется, делясь федеральной властью. Поборы в детсадах – еще один подсознательный призыв власти к самоорганизации общества. Беда в том, что народ не понимает изопов язык власти, считает Николай. Спасибо партии и правительству за заботу о наших детях. А за рубежом, говорят, даже детдомов нет. Мнение Вани Жукова. Ждем и ваших ответов на вопрос, трудно ли ребенка устроить в детский сад.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливость».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9000.